Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Телефон прямого эфира 718-79-95. Сегодня у нас в гостях один из пасторов Московской церкви «Христианская жизнь» Василий Ласточкин. Я приветствую вас, брат, в нашей студии.
Здравствуйте, Наталья Ильинична. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Брат, расскажите, пожалуйста, о том, как вы сделали свой главный выбор в жизни, став христианином.
Я долго думал перед тем, как идти на этот эфир, и вот перед этой передачей мы с вами, Наталья Ильинична, беседовали, и я решил начать этот разговор с одной из любимейших моих цитат в Священном Писании, в книге Псалмов она находится, и я знаю, что заключенные очень любят эту книгу, потому что она, на мой взгляд, как никакая другая в Библии, является таким стетоскопом, можно сказать, в руках врача, каковым и является Бог, когда он смотрит на нашу душу. И эта книга помогает нам понять иногда, что происходит в нашей душе. Это очень важно. Вот почему люди, читающие Писание в тюрьмах, я думаю, получают огромное утешение, там, находясь и в одиночестве, и в огорчении серьезном. И вот в Псалме 141, в 7 стихе, фраза меня удивила еще раз, в очередной раз, когда я ее перечитывал. Звучит она следующим образом. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». И вот если поговорить о своем пути к вере, а если быть более точным, наверное, о том, как Бог искал путь к моему сердцу. Наверное, каждый из нас может это сказать. Все-таки это Бог, который ищет нас. Хотя мы, конечно, тоже понимаем, что мы потеряны, и мы тоже начинаем искать выход из ситуации, в которой мы находимся, из состояния, в котором мы пребываем. И этот псалом Давид написал, когда он прятался в пещере. И прятался он там, конечно, не по своей воле. И я думаю, что он является прекрасным образом того, что душа человека, когда она оторвана от Бога, она находится в изоляции. И для людей, которые нас сейчас слушают, наверное, слово «изоляция» – это очень больное слово. Они изолированы. Но я хочу вас порадовать в плохом смысле этого слова. Иногда людей грешных, а мы все такими являемся, тот факт, что кому-то тоже плохо, утешает в их собственных бедствиях. Я знаю, что даже шведы недавно придумали новый вид туризма. Они привозят человека, который находится в депрессии из Швеции, и селят его в коммунальной квартире в Петербурге, где 15 комнат, и говорят, что после этого люди воскресают. И вот в этом смысле я хотел немножко юмора добавить, сказать, что не переживайте, нам тоже здесь плохо на воле. Не все так хорошо и так сладко, как кажется. И связано это с тем, что душа человека находится во тьме. Если хотите, я употреблю такое слово, как мрак. Вот эта тьма невежества человеческого, потому что душа оторвана от чего-то светлого, ясного, доброго. и мрак безнадежности, который она вызывает. Потому что человек не знает света вечной надежды. Он увлечен. И вот сегодня в преддверии Рождества, в преддверии наступающего Нового года, у нас есть повод подумать еще раз об этом выборе, который мы делаем вот в каком контексте. Однажды Бог родился на этой земле и стал точно таким же, как мы с вами, человеком. И пришел он для того, и он об этом замечательно говорит в одной из своих первых проповедей, Спаситель говорит, Евангелие от Луки, 4 глава, что он пришел для того, чтобы открыть двери темницы. И, конечно, он говорил не только для тех людей, которые в тюрьмах сидели. Давайте вспомним, он выступал перед религиозными людьми в синагоге. И в каком-то смысле он сам стал этой дверью. И у человека теперь, благодаря тому, кто Христос есть, и тому, что Он для нас с вами сделал, есть возможность выбрать. Потому что я уверен, что рано или поздно Христос приходит к каждому человеку сам. И Он открывает дверь этой темницы, и знаете, когда вы сидите долго в темноте, вам в глаза бьет очень яркий свет. И у человека есть выбор вообще. Позволить этому свету рассеять тьму и мрак, который в душе живет, потому что там нет надежды, там нет веры, там нет любви. Или захлопнуть дверь этой темницы. Мы с вами знаем, что этот свет остановил апостола Павла по дороге в Дамаск, когда он ехал для того, чтобы уничтожить веру в других людях, она ему казалась неправильной. Мы знаем, с вами знаем, что Иоанн, апостол, пишет об этом свете, в котором мы имеем общение с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. И Бог нам предлагает это общение. И я думаю, что благодаря этому свету все остальное в нашей жизни становится понятным. Замечательный христианский писатель Льюис сказал, что я верю в солнце, потому что при его свете становится все понятным. И когда человек обретает свет Христа в своем сердце, все остальное становится понятным. В Псалме 35, 10 стихе есть замечательная фраза: «Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». И для меня, если говорить теперь, вернуться к своему собственному опыту, наверное, самым удивительным в жизни было то, что я чувствовал внутри себя эту несвободу. То есть в каком смысле я понимал, что я нахожусь в темнице, в тюрьме. И неважно, на самом деле, я помню, что я даже, будучи уже молодым человеком, услышал фразу от человека, который находился в местах лишения свободы, и он сказал такую интересную вещь, что ты знаешь, в общем-то, большая тюрьма или маленькая не имеет никакого значения. У вас здесь такие же правила, как в тюрьме, те же понятия, просто тюрьма больше, камера поудобнее. Но, в принципе, человек очень во многих отношениях абсолютно не свободен. Живет человек в золотой клетке или в деревянной, в принципе, это мало что меняет. Хотя, конечно, что там греха таить, мы можем с вами сказать, что, конечно, жить в камере с улучшенными условиями, с душем, и с туалетом, и с хорошим питанием лучше, чем жить в камерах, и не секрет, у нас в некоторых тюрьмах пока, к сожалению, и вещи меняются. Условия все-таки не самые благоприятные для содержания. И я, конечно, глубоко сострадаю этим людям, но вместе с тем утверждаю, что и я ощущал себя пленником, узником, если хотите, несвободным человеком. И даже люди очень богатые, возьмите царя Ирода, если вспомнить Евангелие, этот человек, который построил огромное количество дворцов, где он все время прятался, и эти дворцы были для него тюрьмой. Он боялся выйти к народу, потому что его ненавидели как тирана, человека жестокого. И он тоже был в тюрьме. Люди находятся в темнице своих желаний, своей похоти, если хотите, каких-то амбиций, может быть, мечтаний, которые никогда не сбудутся. Мы все в этом смысле пленники. И меня вот часто спрашивают, когда я беседую с людьми, особенно в местах лишения свободы, глядя на меня, говорят, ну, по вашему голосу и лицу иногда вот создается впечатление, вы так разговариваете с нами, что вы тоже были в местах лишения свободы. И удивляются, когда я говорю, что нет, меня как-то Бог миловал. Я не совершал преступлений, не находился в местах лишения свободы. Напротив, я вырос в очень хорошей московской семье. И с огромной благодарностью вспоминаю свою мать и своего отца, которые воспитывали нас в добре. Я не хочу сказать, что мне говорили о вере в Бога или о каких-то вещах духовных, но у нас была огромная библиотека дома, и родители поощряли нас к чтению добрых и умных книг. Мало того, постоянно присутствовало дома общение, общение вокруг того, что мы читали, что мы поняли, как мы это оценили.
Но вообще родители были неверующие, да, семья неверующая?
Я не могу сказать, что они были верующие, потому что я и сам был тогда неверующими, и оценивать такие вещи иногда вот внешне очень сложно, понимаете, тем более в те времена, когда государственной религией, а я не боюсь это так называть, был атеизм, потому что атеизм – это тоже религия, да. Просто это религия отрицания Бога. И я понимал, что я не свободен, я к чему-то шел, что-то искал, я получал образование, читал очень много книг. И после 8 класса поступил в техникум, после техникума поступил в Московский авиационный институт. И вот на втором курсе института мой отец был музыкантом, и он часто ездил на гастроли, в том числе и за рубеж. И вот однажды, когда он был во Франции, там, вы знаете, были такие группы верующих, и в Финляндии, я знаю, тоже, которые подходили к русским людям, особенно большая делегация, и раздавали прям по нескольку штук Библии бесплатно. И вот мой отец, когда возвращался из Франции на таможне, людей, когда попросили чемоданы открыть, у кого-то эти Библии отбирали, и вот у отца чемодан не открыли. И вот он привез домой первую Библию, такую, знаете, вот еще на папиросной бумаге их печатали. И в 1978 году я впервые получил возможность еще посмотреть на Евангелие.
А сколько было лет вам, Василий?
Мне тогда было 19 лет. Сказать, что я все понял или осознал, я не могу. Но это было время, когда в молодежи было очень, очень популярно была рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Это было время, когда года за три до этого я прочитал «Мастера и Маргариту» Булгакова, который сейчас очень популярен. Хотя сегодня я этот роман, конечно, совершенно по-другому понимаю. Это было время, когда я посмотрел постановку этого спектакля в театре на Таганке. И я признателен глубоко, честно говоря, Булгакову за одну вещь. Меня заставило это читать Евангелие.
Да.
Все остальное очень сомнительно в этой книге, давайте скажем
абсолютно
так.
Абсолютно, да.
Вот, но тем не менее, интерес к тому, кто такой Христос, интерес к тому, для чего все это, почему невинность страдает, почему несправедливость побеждает. Учитывая тот факт, что я, получаю образование, пытаюсь как-то восполнить вот эту пустоту внутреннюю, которая есть в душе без Бога, искал на эти ответы, на эти вопросы, простите, ответы сам, конечно, интерес к личности вырос, но потом он потихонечку упал, потому что, вы знаете, как у Высоцкого есть песня такая, «Вот только жаль распятого Христа». Я так для себя подумал, ну да, убили хорошего человека, жалко, такое бывает, случается каждый день. И продолжал жить. И в этой пустоте. После института я пошел служить в армии офицером, 2 года отслужил в военно-воздушных силах. После этого мне пришлось, потому что нужно было как-то улучшать свои жилищные условия, я в 24 года женился. Я пошел на работу в такую организацию, знаете, это, ну, если говорить грубо, в коммунальное хозяйство, где ради квартиры работал на очень тяжелой работе и физическом. И...
А это что, как ЖЭК?
А это не ЖЭК, есть такая организация, как «Теплосеть», которая занимается обслуживанием больших магистралей трубопроводов, и я был в аварийной бригаде. То есть это бригада, которая ездит на аварии, спасает людей, и грязь, кипяток, ругань, и, в общем-то, ну, понимаете, такая работа, она, мне кажется, была использована Богом, хотя выбор-то это был мой, конечно же, для того, чтобы с меня вот эту всю, весь этот лоск мой, такого хорошего, начитанного, доброго мальчика сбить. После службы в армии, после работы в течение 6 лет в этой организации, я, в общем-то, уже могу смело сказать, что розовых очков у меня на глазах уже не было. Я понимал, что такое жизнь, что могут сделать люди, и чего жизнь не может дать мне. Но вместе с тем я же не переставал этого хотеть. И вот однажды, в 1990 году, после вот как раз вскоре, в сентябре это было, после августовского путча, я шел по улице очень расстроенный такой, опустошенный, несмотря на то, что я был в отпуске, У меня к этому времени родился ребенок. Я получил квартиру. То есть по вот таким меркам жизненным, да, в возрасте 31 года у меня была квартира, ребенок. Неплохая работа, я к тому времени уже немного повысился по служебной лестнице, уже не лазил по ямам, трубам и так далее, а сидел в кабинете, правда, работа была тяжелая, все равно сутками, где-то 5 телефонов у вас, вы занимаетесь вот чисто оперативно-аварийной работой.
Диспетчерская служба какая-то,
да? Да, что-то в этом роде, только гораздо более серьезное и ответственное, потому что там приходилось
иметь... Но все равно аварии, да?
Да, да, приходилось иметь дело с огромными потоками воды, людьми на уровне города, таких людей было всего 12 человек в городе вот сутками, и, сами понимаете, ответственность огромная была.
Да.
Вот, и вот в один из таких дней я, это был сентябрь, как я сейчас помню, и на улице рядом с метро Калужская ко мне подошел человек довольно странного вида очень, и он говорил очень быстро, невнятно и сумбурно. Учитывая тот факт, что он был лицом, как сегодня принято говорить, кавказской национальности, все это производило странное впечатление. У меня сначала я подумал, что он просто хочет, чтобы я ему дал возможность выпить, может быть, или как-то вот, не знаю. И говорил он о Христе. И говорил он о том, что Христос меня любит и что Он воскрес. И что-то в этих глазах меня заставило слушать его. Это было в течение, наверное, нескольких минут, скажем так. Понимаете, каждый год на Пасху до этого я эту фразу слышал «Христос воскрес» и в ответ говорил «Воистину воскрес». Но вы знаете, можно миллион раз, наверное, ее слышать.
Но и... ведь о любви-то вам не говорили никто?
Очень... Как-то это все, знаете, это все на заднем фоне было. Это все было на заднем фоне, и меня, вы знаете, что поразило. И я думаю, что это Бог действительно остановил меня там. Что в первый раз для меня эти слова приобрели какой-то особенный смысл. Он воскрес, и Он жив, и Он хочет войти в твое сердце. И этот человек, в общем-то, рассказывая мне Евангелие, которое я до этого читал, я периодически его читал. Мало того, я знаю, что когда у меня были тяжелые дни, и я сильно на ночь читал Евангелие, я всегда очень хорошо спал. Там очень много обнадеживающих и успокаивающих слов. Я очень любил читать и книгу «Экклезиаста», и книгу «Притчей». Не хочу сказать, что я делал это систематически, но время от времени я к этой книге возвращался. И вот, вы знаете, я пошел на такой безумный совершенно шаг с точки зрения вот сегодня, например, это вообще, по-моему, невозможно. Я прямо на улице с этим человеком решил помолиться, он мне предложил это сделать, и попросить у Бога прощения, и попросить Христа войти в мое сердце и стать частью моей жизни. И я после этого... поговорил с ним минуты две, он пригласил меня на собрание. Тогда много было очень иностранных миссионеров, и я приходил потом на эти собрания. И, в общем-то, с этих собраний и началась потом и церковь «Христианская жизнь», в которой сейчас я являюсь служителем и пастором,
угу.
Вот если быть кратким. Через несколько дней и моя жена приняла Христа, потому что у нас был опыт с ней в жизни, у нас 8 лет не было детей. И человек, который нам о Христе рассказывал, сказал, что вот вам Бог дал ребенка. Он ответил на ваши молитвы. И это действительно было так, потому что мы действительно, каждый про себя, можно сказать, мы потом друг другу в этом признались, просили Бога об этом. Нам очень хотелось ребенка, и у нас сейчас замечательная девочка, ей скоро 17 лет будет. И я понял вскоре после этого, что это не просто были слова, что что-то случилось со мной. Это было настолько явно, и для меня это было явно в очень простой и обыденной вещи. Я вам сейчас скажу, Наталья Ильинична, вы удивитесь. Дело в том, что работа, на которой я находился, специфика ее, скажем так, заключалась в том, что работаете вы с людьми, скажем так, не самых высоких культурных потребностей.
Да.
Соответственно, и словарь, который они используют, он своеобразный, если говорить мягко.
Да.
И люди, которые сейчас нас слушают, поймут меня, что я имею в виду. Слов может быть немного, как говорил один юморист, может быть, спиток, но зато из них разные комбинации. И обычно я понимал, как все-таки человек достаточно воспитанный, образованный, что, конечно, я эти слова не любил, но в разговоре с этими людьми я вынужден был их употреблять, потому что если вы просто говорите нормальным языком, вас не понимают. И вот я пришел на работу после отпуска, это был мой первый день, когда я уже был, стал верующим человеком. Я вроде бы как бы понимал в уме, что да, и я верил в Христа, но так, насколько я это осознавал, трудно сейчас сказать. И вот что меня удивило, когда я понял, что это действительно что-то произошло. Когда я стал объяснять, ну, скажем так, знаете, есть такое понятие постановка задачи. Вот вы посылаете человека куда-то, и вы ему объясняете, что он должен делать. И обычно это объясняется с определенными вставками. Вы обязательно через 2-3 слова вставляете определенные слова, чтобы было понятнее. И вот я в какой-то момент, когда я хотел, как бы, как и всегда, этот инструктаж провести, я просто молчал 2 минуты. И я вдруг понял, что, я, во-первых, не то, что я их не помню, у меня эти слова не выходят с уст. И они на меня так смотрели, удивленные, этот персонал, которого я инструктировал. И я так потом, ну, и вот так я вот такими паузами давал им задачу. И выглядело в их глазах очень неуверенно и странно. Через неделю, после того, как я вот так стал выходить на работу, ко мне подошел человек и сказал: ты что, заболел? Что с тобой такое вообще случилось? Ты какой-то странный стал. И у меня, для меня это была возможность поделиться с ним, вот, тем, что со мной произошло. И несколько человек потом на работе даже уверовали и стали читать Библию благодаря этому. И вот это так и осталось со мной. И вот, вот эта неспособность... Я не хочу сказать, что эти слова, знаете, не влетают иногда в голову. Их слышишь на улице, и это полностью не избежать. Но они никогда, знаете, как уже нет, нет, не было такого момента, чтобы это слово хоть раз слетело у меня с губ.
Оно не стало вашими словами.
Абсолютно. Это что-то чужое, оно, знаете, как горох об стенку.
Да.
Влетает и вылетает. И вот это для меня было таким чудом. Именно потому, что не я что-то там пытался бороться со своими грехами. Я вдруг понял, что внутри меня живет Христос. И потом уже после этого, через полгода я оставил работу, ушел, и это был действительно шаг по вере, и стал помогать вот первому миссионеру нашему строить церковь, потом вот так стал пастором, учился, и сейчас вот занимаюсь и на радио, и преподаю в семинарии у нас в церкви, замечательный семинарий, и в том числе и езжу в места, где содержатся осужденные, в том числе и пожизненно осужденные.
Знаете, брат, мы, наверное, продолжим ваш, вы продолжите свой рассказ после песни, а сейчас, наверное, мы послушаем песню. Вы привезли диск, расскажите, пожалуйста, какую вы хотите песню поставить и почему?
Вы сейчас услышите песню, она называется «Музыка любви». Исполняет ее Аина Аманова и Алла Никанова, члены группы «Отражение», которые, в общем-то, и я и моя супруга, мы инициаторы ее создания. И эта группа «Отражение» знаменита тем, что она была в Можайской женской колонии и с концертом. И 2 года назад мы, на мой взгляд, Господь еще раз нам помог это чудо сделать в знаменитом, на знаменитом Огненном острове, вот в городе Белозерске, где находится тюрьма для пожизненно осужденных, прямо на открытой площадке летом вот группа «Отражение» исполняла вот эти замечательные песни. И сейчас я предлагаю вам послушать вот эту песню, она называется «Музыка любви» в исполнении Аины Амановой и Аллы Никановой.
За любовь пойду до конца земли, на край вечерней зари. Позовет, взлечу на крылах души, ее свет догорит. За любовь страдания перенесем, отдадим все, что имеем.
Правду этой любви сами не найдем,
но поет нам о ней небо. Искали ее, теперь же знаем, любовь явилась всем. Пришел ради нас Господь наш, страдая, его не сравнишь ни с кем.
Музыка любви зовет тебя к Богу, слышен ее звук в страданиях твоих. Музыка любви, услышь ее звук, Иисус на кресте за нас умирал.
Каждую слезу и сердца стук поймет лишь тот, кто сам страдал. Музыка любви. А-а-а.
много есть у нас не печальных. Суета мешает любить, боль души порой свет застилает, и не можем обиду простить.
Но любовь все это перенесет, и сердце нам согреет.
Правду этой любви Иисус нам дает,
она все преодолеет.
Искали ее, теперь же знаем,
любовь явилась всем.
Пришел ради нас Господь наш, страдая,
его не сравнишь ни с кем.
Музыка любви зовет тебя к Богу, слышен ее звук в страданиях твоих. Музыка любви знает дорогу, если в тебе ее голос утих. Музыка любви, услышь ее звук, Иисус на кресте за нас умирал.
Каждую слезу и сердца стук поймет лишь тот, кто сам пострадал.
Музыка любви зовет тебя к Богу, Иисус на кресте за тебя умирал.
Музыка любви подскажет дорогу, ведь за тебя Иисус страдал. Любит тебя,
Вы слушаете Русское христианское радио, наша программа называется «Выбор», и в гостях у нас один из пасторов Московской церкви «Христианская жизнь» Василий Ласточкин. Брат Василий, продолжите ваш рассказ о вашем теперь уже служении заключенным.
Ну, я сразу хочу сделать ударение на том факте, что вся работа, которую я делаю в тюрьмах, наверное, была бы невозможна без такой организации, которая называется «Духовная свобода». Я знаю, что многие люди, которые слушают нас сейчас в местах лишения свободы, организацию очень хорошо знают. Она занимается, я считаю, удивительно важной работой. Практически, наверное, половина всех мест лишения свободы сегодня обеспечена духовной литературой благодаря этой организации. И рассылают они библейские курсы по местам лишения свободы. У них можно совершать обучение такое заочное, отвечая на вопросы, получая литературу. Я знаю и беседовал со многими в тюрьмах, и люди, мне кажется, могут духовно расти, насколько это возможно, в тех условиях, в которых они находятся, благодаря этим вот курсам и тем инструкторам, которые отвечают на их вопросы, читают их домашние работы. И я хочу просто, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо этой организации и Дмитрию Бублию, вице-президенту этой организации, я надеюсь, он, может быть, будет выступать в ваших программах, за ту удивительную работу, которую они делают. Помимо этого, еще и массу оказывают помощи благотворительной этим учреждениям, и не только самим заключенным, но и людям, которые там работают. И я хочу, пользуясь случаем, для тех, кто слушает нас, дать адрес этой организации. Если вы хотите вдруг получить духовную литературу, Евангелие или библейские курсы, пожалуйста, напишите по адресу «Духовная свобода, 125-167, Россия, Москва, абонентский ящик 1А». Я еще раз повторю этот адрес. «Духовная свобода, 125-167, это почтовый индекс, Россия, Москва, абонентский ящик 1А.
Дорогие друзья, кто не успел записать и не имеет около себя ручки и бумаги, я в конце, когда буду сообщать наш адрес, повторю, и этот тоже адрес для вас. Так что подготовьтесь сейчас и приготовьте бумагу и карандаш. Продолжайте, Василий.
Спасибо, Наталья Ильинична. Ну, я начну разговор с далекого десятилетнего прошлого. В 1995 году я ехал в электричке Москва-Серпухов. И мы в то время проводили там небольшую группу, такое занятие по изучению Библии с жителями Серпухова. Так получилось, что один из людей, который в Московскую церковь к нам ходил, сам был родом оттуда. И мы вот так, я туда ездил, помню, каждую пятницу в течение 2 лет. И вы знаете, в то время, и сейчас-то ходят они люди, но в то время это особенно было как забавно наблюдать этих людей, которые ходят по электричкам, продают газеты разные, кроссворды. И я вот так, и все-таки времени долго от Москвы до Серпухова проходит, пока доедешь на электричке. Я купил газету «Труд». И открыл эту газету и увидел огромную статью с фотографией. И на фотографии был вот этот знаменитый Вологодский пятак, как его называют, или вот этот огненный остров. Там была фотография так издалека вот этой тюрьмы, которая сейчас располагается там, где раньше монастырь был. И рассказ об этой тюрьме, очень подробный. В то время как раз был объявлен мораторий на проведение смертной казни, была создана комиссия при президенте Российской Федерации по помилованию, и людям заменяли смертную казнь на пожизненное заключение. И когда я прочитал эту статью, она настолько сильное впечатление на меня оказало, особенно тот факт, что 70%, исходя из того, что там было написано, этих людей через год пребывания там, может быть, и от осознания безнадежности своего положения и понимания того, что они оттуда уже никогда не выйдут, живыми во всяком случае, писали письма обратно в комиссию о помиловании, где просили заменить им пожизненное снова на смертную казнь. И эта статья, вы знаете, я просто как-то вот так в сердце своем сказал: «Господи, было бы, наверное, здорово, если бы я мог туда попасть с Евангелием». И как-то так сохранилась эта молитва у меня в сердце. И вот через 2 месяца, даже меньше, по-моему, я сейчас не могу точно детали вспомнить, я получаю из этой тюрьмы письмо. До сих пор вот не могу я понять, как это, почему письмо от Сергея Николаева, может быть, он нас слышит сейчас, не знаю, который вот пожизненно осужденный является, который просил, просто задавал какие-то вопросы, он читал Евангелие, будучи приговоренным к смерти, и написал письмо нам с просьбой оказать ему поддержку литературой. В общем, такое обычное письмо, которое пишет из тюрем. И что происходило дальше? Это было похоже на детектив. Значит, в течение 5 лет я переписывался с администрацией этой колонии. С ним и с администрацией. Добиваясь, требуя, прося, умоляя предоставить мне свидание с этим человеком, потому что мне очень хотелось поговорить с ним. И вы знаете, в 2000 году вот это чудо совершилось. Я получаю этот коротенький ответ на таком, на печатной машинке, на печатное письмо, где администрация говорит, что я в соответствии с законодательством получаю право на краткосрочное свидание, это 4 часа, с осужденным Николаевым Сергеем, там, и срок действия вот этого разрешения через 3 месяца кончается. Я в течение 2 дней собрался в дорогу, мы взяли одного еще брата с собой из церкви, друга моего замечательного, Всеволода Шевелева. Это была первая наша поездка туда. И сели на поезд Москва-Вологда, потом в Вологде сели на автобус Вологда-Белозерск, и от Белозерска уже поехали в этот знаменитый поселок Карл-Липнихта, где, в общем-то, и находится это заведение, о котором очень много говорят и по телевизору. Все знают, в общем-то, это место. И вот я первый раз увидел Сергея Николаева, беседовал с ним. И он, конечно, для него это было удивительным подарком от Бога, потому что, говорит, я не могу представить, что человек мог вот так все бросить и приехать для того, чтобы 4 часа со мной поговорить, выпить чаю, пообщаться, обнять меня. И я, когда его обнял на прощание, я понял, что этого человека никто не обнимал, может быть, лет 15 уже.
Да.
И после этого я как-то вот, мы вышли когда оттуда, я сказал, что я как-то с Богом обсуждал этот вопрос, знаете, как можно выразиться? Я сказал, да, я хотел бы, конечно, чтобы и другие люди в этой тюрьме услышали Евангелие. И получилось так, что летом уже следующего года, 2001-го, мы уже с Дмитрием Бублием, вот о котором я говорил, да, из «Духовной свободы», поехали туда и отвезли туда гуманитарную помощь. Мы помогли им материально осуществить подписку на газеты и журналы для заключенных. Привезли лекарства. Нам очень сильно, я хочу выразить особенную благодарность, есть медицинская миссия «Агапа» называется. до сих пор они помогают нам во время этих поездок лекарствами. Бесплатными лекарствами, причем не только для осужденных, но и для сотрудников и их детей. Там детские витамины. Потому что, понимаете, там остров, на котором живет, живут сотрудники вместе со своими семьями. Условия их содержания иногда не намного лучше, чем условия для осужденных. Воду они берут ведрами из озера, канализации нет, водопровода тоже. То есть такие условия суровые. И для них, конечно, любая помощь была бы очень к месту. И вот мы так вот ездим туда 5 лет. На второй раз нам уже дали возможность еще с одним осужденным побеседовать, который переписывался с духовной свободы. Потом еще через год мы приехали, мы уже смогли побеседовать с 8 людьми. И вот так за счет нашего упрямства, по милости Бога, я уж не знаю, здесь комбинация
здесь,
этих факторов.
Здесь, наверное, не упрямство, а упорство.
Может быть. И мы смогли вот так эту цифру довести до того, что мы иногда могли беседовать уже, нас водили по камерам, и вот так в течение 10 минут мы могли с людьми беседовать уже, 30 человек, 40. И вот позапрошлом году наша мечта осуществилась. Мы вместе с Игорем Баранчиком, кстати говоря, да. Вы его знаете.
Он был у нас в эфире.
Да, я уверен, очень знаменитая личность, я просто поклоняюсь перед тем, как он, какую удивительную работу он проделывает действительно в тюрьмах. Мы смогли наконец-то осуществить это желание, и он, и мы делали совместный концерт на вот этой пожизненной зоне, и после этого произошло еще не менее удивительное чудо. Администрация сказала, что мы можем сами раздавать подарки заключенным, и мы обошли все камеры там. Абсолютно все. То есть это было... Мы, конечно, сорвали себе голоса, мы должны были разделиться на две группы. Но каждый человек узнал о том, что Господь его любит, получил Евангелие, какую-то минимальную помощь. Потом, после этого концерта, уже осенью, мы поехали туда с фильмом Мэла Гибсона «Страсти Христовы». И вот опять-таки «Духовная свобода» приобрела 2 видеомагнитофона. И мы смогли им передать эти магнитофоны. И теперь они, эти магнитофоны ходят по камерам вместе с кассетами, в том числе и кассетами фильма «Страсти Христовы». Я получил такие письма. В одной камере этот фильм смотрели 3 раза в течение суток. И я получал письма действительно прям вот со следами слез на них.
Да.
Насколько они были благодарны Богу за то, что и Гибсон такой фильм замечательный снял, и за то, что мы дали им возможность его посмотреть. Вот. И уже после этого так получилось, что вот буквально в этом году уже, который кончается, в июне мы первый раз попали в знаменитый «Белый лебедь». И уже в сентябре могли приехать туда еще раз, и нам предоставили возможность беседовать с людьми, говорить об их проблемах. Мы смогли, мы сейчас молимся о том, чтобы помочь некоторым пожизненным заключенным увидеться с их матерями, которых они давно не видели. Это вот такое желание сердца моего, оно, я не хочу, чтобы оно как-то гасло в моем сердце, и мы делаем все, что мы можем для этого. Вот. Вот такой интересный, знаете,
да, очень
ответ
интересно.
На
дай Господь, чтобы ваши планы все сбылись, чтобы действительно сыновья могли увидеть своих матерей, может быть, в последний раз, потому что там все-таки взрослые люди.
Там
и матери
взрослые
уже
люди,
старенькие.
И матери старенькие. У них, конечно, очень мало возможностей для того, чтобы эти вот финансово чисто осуществить такие поездки. Некоторым,
да,
очень далеко надо ехать, где-то надо остановиться.
Да.
И я хочу попросить всех, вот, кто нас сейчас слушает, пожалуйста, молитесь. Молитесь за матерей. Потому что мы часто говорим о людях, которые сидят в тюрьмах.
Да.
Но когда я смотрю в глаза этих людей вот, и говорю, а как давно они видели мать,
да,
я всегда там вижу слезы. И я уверен, что эти слезы я увижу и в глазах матерей, если мне удастся с ними побеседовать. И мне очень хочется, чтобы эти матери увидели своих детей. И, может быть, эти дети, которые пришли к Господу, расскажут им о том, как Господь их утешил там. И это тоже, мне кажется, очень важно. Очень важно, чтобы и они обрели надежду. Вот так.
Да, спасибо, Василий, очень интересно вы рассказали. Ну, а еще какие у вас цели, какие у вас планы? И кроме того, чтобы вот привести матерей этим заключенным пожизненно, в каких еще вы колониях бываете?
Вы знаете, в основном вот эти две: «Белый лебедь» и вот знаменитый Вологодский
пятак.
То
есть вы несете надежду тем, у кого она, казалось бы, уже у них ее нет.
Да.
А вот те, кто сидят небольшие сроки в эти колонии, вы не ездите.
Дело в том, что, понимаете, тюремное служение — это не основной мой вид деятельности, потому что я занимаюсь радиожурналистикой. У меня идет ежемесячная программа на Радио России. У меня еженедельные программы на Радио Теос. Но, слава Богу, вы меня пригласили. Я смог рассказать именно о тюремном служении. Кроме того, я преподаю в семинарии нашей церкви. Вот в следующем семестре у меня будет курс, я думаю, интересный, апологетика. Я осуществляю театральные постановки, когда вот получается, где мы людям вот таким творческим способом рассказываем о Христе через какой-то интересный сюжет современный. Тексты песен, которые вы слышите вот сейчас в этой передаче, тоже мне удается писать. То есть работы очень много, и поэтому на другие тюрьмы у меня времени не хватает. Вот Дима Бублий, благослови его Господь, действительно, вот он, конечно, очень активно работает в этом направлении. И я смог и в другие тюрьмы ездить, но это говорю вот так, от случая к случаю. Например, я был 2 раза на концерте в Можайской тюрьме, в женской, когда группа «Отражение» там пела. Затем мне удалось побывать в Казани, в некоторых учреждениях, и быть там на изучении Библии, беседовать с людьми. С некоторыми заключенными в разных совершенных тюрьмах у меня такая ведется активная переписка. Они каким-то образом получают или проповеди мои, или радиопрограммы, узнают и пишут письма мне лично. Я в таком случае всегда стараюсь отвечать на эти письма, если какие-то вопросы есть, и, может быть, иногда даже и помогать, если они что-то просят выслать там.
Пользуясь случаем, Василий, вы на все письма отвечаете? На все 100%? Нет ли таких писем, которые вы отставляете?
В течение 48 часов. Это такое правило у меня. Я стараюсь это делать. Бывает, что я в отъезде или у меня не получилось, тогда это чуть дольше. Но отвечаю я на все письма, которые получаю, потому что я считаю, что это правильно. Если человек обратился ко мне лично, да, то я обязательно буду отвечать этому человеку письмо и постараюсь этот ответ сделать максимально личным. Единственное, что я всегда пишу, если я пишу от руки, я просто каюсь за свой почерк. И очень часто пишу письма на компьютере, но и сразу говорю, извините, что я пишу вам на компьютере, но у меня такой почерк, мне просто вас жалко. А потом, когда переписка большая, рука тоже устает, и конечно, на компьютере это быстрее. Поэтому я заранее хочу попросить у тех, кто, может быть, обратится ко мне, или через Русское Христианское Радио, или через Духовную Свободу, там тоже можно туда писать на мое имя. Пожалуйста, не обижайтесь, если вы получите на компьютере ответ. Это не отписка, это просто вот желание пощадить ваши глаза. Потому что я очень внимательно письма читаю, и на те вопросы, которые вы задаете, я стараюсь отвечать.
Спасибо вам, Василий, за то, что вы отвечаете на все письма. Просто я задала этот вопрос в связи с тем, что мне пришло письмо с жалобой на одного брата, что вот он заявлял, что можно ему писать, но он не ответил на некоторые письма, во всяком случае, на письмо одного человека. Поэтому я задала такой вопрос. А сейчас, я думаю, уже пришло время послушать нам вторую песню из вашего замечательного альбома. Как она будет называться? Что за песня?
Я думаю, эта песня будет очень своевременно сейчас, в канун Нового года и в канун Рождества. Мы все-таки должны помнить, что, как вы сказали, Наталья Ильинична, перед этой программой, что это год 2006 будет от Рождества Христова, да? Вспомнить вообще смысл Рождества и знаменитую фразу из Евангелия от Иоанна, 1 глава, в 1 стихе. «В начале было слово, и это слово стало плотью». И вот об этом поет Аина Аманова вместе с Аллой Никоновой.
Возлюбил он нас, и в свое рождение на землю. В душу страх вошел, и из-за этой боли нам стало так темно. И брат восстал на брата, стал мир наш очень зол. Без Бога и без веры нам стало все равно.
Вечною любовью возлюбил он нас, и в свое рождение, и в свой смертный час. Боже, Сын Иисус, кровь свою пролил.
До создания мира он заклан был.
На кресте распят был и воскрес опять. Иисус, Сын Божий, дал нам с неба свет. За порогом смерти тебя будет ждать.
Ведь другой дороги для нас в небо нет.
Вечною любовью возлюбил для нас. Тебя будет
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и в гостях у нас один из пасторов Московской церкви «Христианская жизнь» Василий Ласточкин. Прежде чем, Василий, я вас попрошу сказать какое-то напутствие радиослушателям, я бы хотела узнать, и наши радиослушатели тоже наверняка, как помогает церковь вам в вашем служении, как вас отпускает семья в командировке?
Ну, вы знаете, здесь я могу это описать одним только словом – единство. Сам факт того, что моя супруга была и инициатором, во-первых, поездки в женскую колонию под Можайском, и она же руководитель этой группы «Отражение», который, вот, в исполнении которой песни вы слышали только что, она же была вместе со мной на пожизненной зоне вот на Вологодском пятаке, и она очень горячо и искренне участвует во всем том, что Господь делает в моей жизни и для других людей. Поэтому здесь вообще проблем нет никаких.
Настоящий помощница.
Мы с ней вместе, да. И моя дочь участвует в концертах, правда, в тюрьмах ей не удавалось побывать, все-таки возраст у нее, она подросток еще, но я уверен, что наступит день, и она сможет поехать, потому что она тоже поет, начинает петь в этой группе. Что касается церкви, то здесь полное единство и взаимопонимание во всех отношениях. Огромное количество людей до сих пор, я могу сказать такое слово, записываются в очередь, чтобы поехать со мной, и готовы на своем транспорте ехать, платить за бензин. И, наверное, человек 10 минимум со мной были в разных поездках и просят: обязательно в следующий раз поедете, возьмите меня с собой. И я просто, у меня не будет времени перечислять всех этих людей, замечательных людей, искренних, которые жертвуют и временем, и деньгами, чтобы поехать. Поэтому здесь у меня вообще полное взаимопонимание и поддержка и со стороны руководства церкви, и со стороны ее прихожан. Здесь у нас мы сердцем всегда идем за Господом для того, чтобы нести Евангелие. У нас и молодежные лагеря осуществляются, и библейские семинарии, и все служения, которые у нас в церкви есть, они мотивируют людей служить, служить и нести людям Евангелие, и не только словом, конечно, но и делом.
Слава Богу, у вас живая церковь.
Ну, это действительно благодаря Богу, и это здорово, когда такая семья есть.
Ну, а теперь, брат, скажите свое напутствие тем, кто нас сегодня слушает. Учтите, что приближается Новый год, люди привыкли отмечать. Этот переход из старой жизни в новую жизнь, всегда у всех какие-то чаяния и надежды на Новый год. Скажите им что-то.
Я хочу только одно сказать вам, дорогие друзья, что вот и когда вы будете провожать этот старый год, у каждого он был разным, у кого-то был очень трудным, кто-то терял близких людей в этом году. Мы чего-то боимся, чего-то ждем, на что-то надеемся. Я могу сказать это одно только. После того, как Христос вошел в мое сердце, все остальное не перестало вообще что-то значить, но оно стало менее значимым, чем сам Господь. И подумайте, когда вы будете сидеть за новогодним столом, неважно, как он у вас выглядит, я понимаю, что в камере, может быть, праздничную атмосферу создать труднее, хотя я верю, что и там может быть праздник в душе человека, потому что я недавно получил письмо, где человек вдруг, представляешь, говорит Василий, после того, как вы приехали, и мы молились, Бог вдруг неожиданно стал отвечать на все мои молитвы. Ему кто-то прислал посылку неожиданную продуктовую, и он ее со всеми друзьями разделил. И я хочу, чтобы Бог благословил вас вот в этом году. Может быть, у вас будет какой-то сюрприз от него, и вы сможете разделить эту радость с теми, с кем вы делите и скорбь. И без Христа, я думаю, вы не сможете никогда этого сделать. 19 раз апостол Павел в послании к филиппийцам, которое он писал в тюрьме, употребляет слово «радость». И это не просто так, уверяю вас. И я желаю вам от всего сердца, если нет еще в вашем, вот в вашей душе не горит свет Христа, обратитесь к Нему так, как вы можете это сделать. Не ищите каких-то записанных молитв, не повторяйте чужие слова. Говорите с Богом, Ему важно ваше сердце. Пригласите Его войти в вашу жизнь, спасти вашу душу, потому что ваша душа представляет для Бога бесконечную ценность. Вот эта бессмертная душа каждого человека. И я закончить хочу вот цитатой из беседы с одним пожизненно осужденным, когда он сказал, что «ну уж меня-то Господь никогда не примет». И я открыл Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих, и заставил его несколько раз прочитать этот стих. И он прочитывал очень быстро, и слово «всякий» почему-то у него уходило из уст как-то быстро. И я говорю, ты можешь это слово помедленнее прочитать? И он читать стал «всякий», значит, «дабы всякий, верующий в Него, имел верующую жизнь». Дорогие друзья, всякие – это вы, каждый из вас, и вы все вместе. И поэтому я от всего сердца своего желаю вам встречи с Христом в будущем году. Если она у вас уже состоялась, я желаю вам ежедневного общения с Ним, потому что в этом общении свет того, кто Он есть, будет разгонять тьму, которая в вашей душе накапливается иногда. И благодарю вас за внимание. Спасибо вам, Наталья Ильинична, за эти передачи чудесные, за вашу любовь к людям, особенно тем, которые находятся сейчас в темницах.
Спасибо и вам, Василий, за ваш интересный рассказ, за ваши пожелания. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был один из пасторов Московской церкви «Христианская жизнь» Василий Ласточкин. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Как я вам и обещала, я сейчас прочитаю адрес Духовной свободы. Записывайте: индекс 125-167, Россия, город Москва, абонентский ящик 1А. А наш адрес тоже город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь. И прежде чем Василий попрощается с вами, он назовет следующую песню, которой мы и заканчиваем нашу встречу.
Песня называется «Молитва, веры, шаг». Аина Аманова исполняет ее для вас. Подумайте об этом выборе. Об этом выборе. И сделайте шаг веры.
Серые будни дней куда-то меня зовут. Беды души моей, слез в моем сердце ждут, прийти ко мне скорее. Ты мой спаситель, и знаю я, молитва веры шаг. Побеждает мой страх, молитвы, веры, шаг. Но сила в вере есть, и я не одна, лишь милость нужна, только шаг.
Свои преклоня в тебе.